Глава 11. Эпиграф. 2 ноября 1943 года. Боевой вылет с бомбометанием по порту города Севастополя. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. 2 ноября полк перелетел на Украину. На аэродроме самолеты встречал сам комдив полковник Лебедь, в новеньком, поскрипывающем кожей реглане, в новой по заказу сшитой фуражке, возбужденный, торжественный. Праздничное настроение было у всех. Дела на фронте шли успешно, наши войска форсировали Днепр, подходили к Киеву. Южный фронт готовился к освобождению Крыма. Дивизия за лето совершила ряд блестящих налетов по вражеским объектам, аэродромам и переправам, крупным штабам и сосредоточением войск и техники. Всем трем полкам было присвоено звание гвардейских. Шли разговоры, что Лебедь вот-вот станет генералом. Едва бомбардировщики приземлились и рассредоточились по капонирам, сооруженным еще немцами, как комдив приказал командиру полка со своими заместителями и командирами эскадрилей собраться у КП, привезенной откуда-то сравнительно большой будки, уже оборудованной телефонами и радио. Капитан Туманов временно исполнял обязанности командира 3-й эскадрильи вместо не вернувшегося еще от крымских партизан капитана Проценко, и пошел вместе со всеми. Комдив, выслушав рапорт подполковника Амельяненко, окинул всех довольным взглядом и сразу приступил к делу. «Знаю, что устали, знаю, что тылы еще не подоспели, и нет ни стартеров, ни тягачей, ни прожекторов. Но вам не привыкать включаться в боевую работу без них. Боевая задача – нанести этой ночью бомбовый удар по укреплениям и причалам Севастополя. Там, по сведениям разведки, скопилось много кораблей. Техническому составу готовить самолеты, летному пообедать, отдохнуть и в 18:00 построиться здесь на последние указания». Когда командиры были отпущены, Лебедь попросил Туманова задержаться. «Хотите ко мне в дивизию? Без обиняков?» – спросил полковник. «Инспектором по технике пилотирования». Лебедь всегда вызывал восхищение у Туманова. Смел, решителен, непреклонен. Служить под началом такого командира не только почетно, но и поучительно. И все-таки уходить из полка, в котором провоевал с первых дней войны, с людьми которого сдружился, сроднился – было нелегко. Комдив догадался, что заставило задуматься капитана, и дружелюбно хлопнул его по плечу. «Понимаю, но подумай о будущем. В общем, ответ жду завтра утром». Глава 12. Эпиграф. В течение 2 ноября в районе между рекой Днепр и побережьем Каркиницкого залива наши войска продолжали преследовать отступающего противника и с боями овладели городом Каховка, городом Скадовск, районными центрами Николаевской области Горностаевка, Каланчик, а также заняли более 70 других населенных пунктов. От Советского информбюро. В 18:00 после небольшого отдыха и ужина полк выстроился на последние указания. Амельяненко, узнав о предложении Лебедя Туманову, в полет Александра не запланировал, назначил его руководителем полетов. «Привыкай к руководящей работе», — шутя сказал он. Александру и ранее приходилось дежурить на КП, быть помощником руководителя полетов и нередко исполнять функции руководителя. На первый взгляд дело спокойное и нехитрое. Сиди себе да подсказывай по радио, подтянуть, уголок убавить или газок подобрать. Но это на первый взгляд. На самом же деле, когда с маршрута одновременно возвращались несколько машин почти с сухими бензобаками, изрешеченными осколками, с истекающими кровью членами экипажа, а фашистские самолеты подстраивались к ним и сыпали на аэродром бомбы, посадить их было нелегко, и дежурный расчет подвергался не меньшей опасности, чем в воздухе над целью. КП, как и самолет, в эту ответственную минуту не покинешь. На последнее указание Лебедь приехал со своим заместителем, подполковником Меньшиновым. Комдив оставался таким же возбужденным, как и при встрече полка. Голос его звучал возвышенно и торжественно. Командование 4-го Украинского фронта и лично товарищ Толбухин, от которого я только что, поздравляют вас с новыми успехами на фронте. Нам, гвардейцам, доверена важная задача – нанести сокрушающий удар по укреплениям и причалам Севастополя. Рядом с комдивом стояли подполковник Меньшинов в потертой летной кожанке и полковник Баричев, инженер дивизии в замасленной технической куртке, и полковник Лебедь в новеньком черном реглане возвышался над ними на целую голову. Слушали его внимательно, и торжественность, приподнятость речи зажигала людей. Лица их светлели, наполнялись решимостью. Александр в душе порадовался за своего будущего непосредственного начальника. Лебедь закончил и повернулся к Меньшинову. «Ты скажешь что-нибудь, Федор Иванович?» Меньшинов пожал плечами. «Собственно, последние указания, пора...» «Точно-точно!» — кивнул Лебедь. На середину строя вышел подполковник Емельяненко. Он напомнил, что за полком, который поведет он, пойдет соседний полк нашей дивизии. Поэтому строгое выдерживание режима исключительно важно для всех. Он зачитал порядок, время взлета и эшелоны следования экипажей к цели. Напомнил меры безопасности и способы отражения атак истребителей, маневры в зоне ПВО противника. Последние указания затянулись, и Лебедь, не выдержав, подошел к командиру полка. Тот понял, в чем дело, и кивнул метеорологу. «Давай погоду». Младший лейтенант Клюско, маленький тщедушный кудесник погоды, стал обстоятельно и пространно объяснять синоптическую обстановку. «Погода нашего района будет определяться областью повышенного давления». Лебедь оборвал его. «Чем она будет определяться, девицам своим, метеонаблюдателям, расскажешь, а летный состав интересует прогноз погоды». «Есть прогноз погоды», — вытянулся Клюско и заторопился. «Погода по маршруту и в районе цели ожидается малооблачная и безоблачная. После полуночи в нашем районе возможно образование тумана». «Чего-чего?» — круто согнул Лебедь шею и подошел к младшему лейтенанту вплотную, отобрал у него синоптическую карту. «Какой туман? Откуда?» «Радиационный», — неуверенно пояснил Клюско. «За счет выхолаживания. Воздух очень влажный, а небо...» — он посмотрел вверх. «Ясное». «Чепуха! Нигде никакого тумана!» — ткнул Лебедь в карту. «Привыкли перестраховываться». И решительно повернулся к Емельяненко. «Давай команду разведчикам погоды на взлет». То, что ожидается туман, Александр слышал в штабе дивизии полчаса назад, когда заходил туда, чтобы узнать о запасных аэродромах. Оперативный дежурный ответил ему, что как только они сами выяснят, так сразу позвонят на аэродром. Но уже заканчивались последние указания, а звонка не было. И Александр посчитал своим долгом напомнить комдиву. «Товарищ полковник, нам еще не дали запасных аэродромов». «Что значит «не дали»?» — повернул рассерженное лицо полковник. «То, что действительно ожидается туман, и неясно, какие аэродромы будут открыты». Лебедь снова согнул свою длинную, поистине лебединую шею, подумал... Потом, не глядя на Александра, сказал Емельяненко: «Выпускайте разведчиков!» Неожиданно вмешался Меньшинов. «Торопиться некуда, подождем», — сказал он спокойно, как о решенном деле. И лебедя это взорвало. «Что значит подождем? Командующий фронтом приказал, а ты?» «Пока запасных аэродромов нет, никто приказать не может», — стоял на своем Меньшинов. «На этот счет тоже есть приказ». «Ну, Федор Иванович», — усмехнулся вдруг лебедь, — «у тебя никак характер прорезался». «Хорошо, хорошо, даже здорово, но ты забыл, что теперь я твой командир, и прошу приказы мои выполнять беспрекословно». Он повернулся к Емельяненко. «Давай команду разведчикам на взлет». И примирительно пояснил Меньшинову: «Сейчас я сам поеду в штаб и по телефону сообщу запасные аэродромы». Александр не сомневался в твердости слова комдива. Уж если он брался за дело, то доводил его до конца. Но Меньшинов стоял на своем. Все равно непорядок, и взлетать не имеем права. «У него и в самом деле прорезался характер», — подумал Александр. «Такой послушный и исполнительный». И вдруг заортачился. «Какая муха его укусила!» А подполковник еще раз посмотрел на небо, повел носом, понюхал и буквально поразил своим чутьем. В самом деле туманом пахнет. Инженер дивизии Баричев чуть не рассмеялся, нагнулся, прикрыв лицо рукой. Лебедь стрельнул колючими глазами в своего строптивого зама. Издевается он над ним или шутит? И, убедившись, что тот говорит вполне серьезно, покрутил головой «ну и ну», сел в эмку и укатил. В 20:00 экипажи капитанов Зараконяна и Кулешова ушли на разведку погоды. Их маршруты лежали не на Севастополь, одного севернее, второго южнее цели, чтобы не насторожить преждевременно фашистов. Через каждые 20 минут они радировали о погоде. Безоблачная, видимость хорошая. Александр сидел в кресле руководителя полетов с микрофоном в руках. Рядом Меньшинов, ни во что не вмешиваясь, спокойно посматривал по сторонам, словно сторонний наблюдатель. Дежурный штурман на большом листе бумаги, разбитом на клетки, вел контроль пути разведчиков. Хронометражист ждал, когда начнет взлетать группа. Инженер дивизии полковник Баричев то выходил на улицу, то возвращался. Минут через 30 позвонил лебедь, спросил, что докладывают разведчики погоды. «Безоблачно, видимость 20/20», — ответил Меньшинов. «Ну вот, миллион на миллион, а ты туман, тоже мне кудесник. Давай выпускай группу, запасные аэродромы сейчас передаст оперативный дежурный». В 21:00 с минутным интервалом стала взлетать и группа, а за ней с соседнего аэродрома поднялся и братский полк. 48 экипажей. Дежурный штурман на листе бумаги в соответствующих графах ставил время прохода контрольных и поворотных пунктов. Как только последний самолет прошел исходный пункт маршрута, связь с экипажами прекратилась. Они шли в режиме радиомолчания, чтобы не раскрыть себя. У Александра выдалось свободное время, и Меньшинов попросил его посчитать по журналу руководителя полетов налет полка за прошлый месяц и выписать фамилии командиров экипажей, совершивших большее количество боевых вылетов. Александр так увлекся работой, что не обращал внимания на происходящее вокруг, а когда оторвал взгляд от журнала и увидел полное тревоги лицо Меньшинова, державшего у уха телефонную трубку, сердце у него ёкнуло. Что-то случилось. «Найдите его», — приказывал подполковник кому-то сердитым голосом. И Александру снова вспомнились слова лебедя о том, что у Меньшинова прорезался характер. Александр знал командира более 3 лет и никогда таким суровым, сердитым и непреклонным не видел. Что-то с ним происходило непонятное. «Минут 40 назад он уехал из штаба», — ответил голос в трубке. «Куда?» — не доложил. Меньшинов в сердцах бросил трубку, что совсем на него не было похоже. Перехватив удивленный взгляд Туманова, подполковник устыдился своей слабости и извиняющимся тоном пояснил. «Я ж говорил, а он взял да укатил. Вы только посмотрите!» — кивнул он на окно. Александр взглянул на улицу и почувствовал, как кожа на голове стала стягиваться, поднимая дыбом волосы. Аэродром будто курился. Несмотря на темноту, видно было, как белесый туман поднимается от земли, растекается во все стороны, плотнеет и затопляет все вокруг. У горизонта звезд уже не было видно, а те, что мерцали в зените, мелко подрагивали и тускнели, тускнели. Кто-то пророчески назвал такой туман радиационным, в то время слово «радиация» имело совсем иной смысл. Подобно ядерной радиации, он истощает нервную систему людей, доводит их до безумия, заставляя делать роковые ошибки. В тумане сталкиваются корабли, самолеты, машины. В тумане теряют пространственную ориентацию даже птицы. А посадить самолет, не имея системы слепой посадки, — бессмысленная затея. «Как на запасных?» — поспешно спросил Александр, надеясь, что пока он занимался канцелярией, их сообщили. «На каких? Если б хоть один дали!» — выдохнул Меньшинов. Он нервно прошелся по КП и снова взялся за телефон. Звонил в штаб дивизии, оперативному дежурному, еще куда-то, и отовсюду следовал один и тот же ответ. «Ждите». Туман густел с каждой минутой, и к 2 часам ночи, когда разведчики вернулись с задания и запросили посадку, он стал настолько плотным, что срочно привезенный от зенитчиков прожектор не смог пробить его толщу даже вертикально. Луч будто расплющивался о невидимую в вышине твердь, дробился и осыпался вниз, образуя большое световое пятно с размытыми неровными краями. Увидеть это пятно летчики вряд ли могли. Меньшинов дал команду Зараконяну и Кулешову пройти над КП, и когда послышался гул самолетов, дежурный штурман и хронометражист вышли на улицу и стали стрелять из ракетниц вверх. Но ни Зараконян, ни Кулешов ракет не увидели. «Давайте запасной аэродром», — категорически потребовал Зараконян. «Зачем время терять и жечь бензин?» «Ждите», — твердо ответил Меньшинов. «Чего ждать?» — взорвался Зараконян. «У моря погоды? Этот туман до утра не рассеется!» «Знаю», — холодно ответил Меньшинов, «но нету пока запасных аэродромов, все ближайшие закрыты». И, положив микрофон, стал снова звонить на КП корпуса. Оттуда ответили. «Пока нам ничего не дали. Но самолеты уже на кругу. Вы тоже, наверное, слышите их?» — возмутился Меньшинов. «Слышим, но ничем помочь не можем. Дайте дальние аэродромы». «И дальних пока нет». А Зараконян бушевал по радио. «Что, ни одного не осталось? Все закрыты. Чушь! Спят там тыловые крысы. Разбудите их. Позвоните Лебедю. Он расшевелит их». Летчики верили в Лебедя, надеялись на него, а он словно в воду канул. Меньшинов стал звонить в штаб фронта, требуя самого Толбухина, но и его найти оказалось нелегко. Зараконян, пустив в адрес тыловых крыс еще пару крепких словечек, заявил, что берет курс на юго-восток и сам будет искать аэродром посадки. Меньшинову, наконец, удалось разыскать Толбухина. Генерал внимательно выслушал его объяснение, тут же связался с кем-то по другому телефону и через минуту сказал: «Направляйте на Харьков». Дежурный штурман подсказал курс на Харьковский аэродром, но минут через 15 и из Харькова пришло штормовое предупреждение. Туман, видимость 1000. Возвращать Кулешова не было смысла. Там видимость 1000, а здесь свою вытянутую руку не увидишь. В репродукторе раздался голос Амельяненко. Задание выполнили. Сообщите условия посадки. У Александра снова зашевелились волосы. Он уже летал на Севастополь, прикрытый множеством зенитных орудий и прожекторов, и знал, ни один самолет возвращается изрешеченный осколками. А тут туман. Кто-то, возможно, истекает кровью, нуждается в срочной помощи. 48 экипажей. Что с ними будет? Повседневные опасности и трудности сдружили летчиков, сроднили экипажи, и все тяжело переживали, когда кто-то не возвращался с задания. Погибнуть же у себя дома, а не в бою, было дикой нелепостью. А судьба словно смеялась над ними. Туман охватывал все новые и новые районы. На КП отовсюду поступали штормовые предупреждения. Штабы молчали. Два экипажа, Зараканяна и Кулешова, уходили от аэродрома в неизвестность. 48 приближались к аэродрому, где их тоже ничего хорошего не ждало. При неизвестности хоть на что-то можно надеяться. Здесь же надеяться было не на что. Посадить самолет в такой туман даже асу не под силу. Спасти их могло только чудо или сам Бог. А поскольку чудес на свете не бывает, а Богом в данной ситуации являлся всего-навсего Меньшинов, нетрудно было представить, чем все это кончится. Меньшинов сидел за столом руководителя полетов, не отпуская микрофон от губ. Лицо его почернело, подбородок и нос заострились, словно он не спал и не ел неделю. Глаз под насупленными бровями не было видно. Подполковник сосредоточенно думал и молчал. Александру было искренне его жаль, и он невольно подумал, что лучше было бы, если бы на его месте оказался Лебедь. Тот что-нибудь придумал бы, нашел какой-нибудь выход. Куда он запропастился? Уж не случилось ли с ним несчастье? Местность освобождена недавно. Фашисты оставили всякую мразь наподобие Лещинской, старика. Здорово Ваня раскрыл всю их шайку. Лебедь мог на своей эмке наскочить и на необезвреженную мину. «Чибис-5, я Чайка, вызываю на связь», — запросил Меньшинов. «Чибис-5 на связи», — отозвался сразу Амельяненко. «Как погода по маршруту?» «До Волновахи было безоблачно, видимость хорошая, а вот теперь внизу видны облака». «Будьте на связи!» Меньшинов взял телефонную трубку, попросил соединить его с Толбухиным. Заговорил горячо, убедительно: «Товарищ генерал, на подходе к аэродрому основная группа, запасных аэродромов до сих пор не дали». «Да, вот так вышло, надеялись. На маршруте, по которому возвращаются экипажи, погода есть. Может, там их посадим? Хотя бы в Мелитополе. Этот аэродром наши летчики знают. Можно дать команду одной из частей подвести туда прожектор. Больше ничего не надо». «Спасибо, товарищ генерал». И скомандовал в микрофон: «Чибисы, я Чайка. Всем, всем! Разворот на 180. Посадка на точке 17, там, где арбузы до войны едали», — весело пояснил он. «Понял, Чибис-5, понял, Чибис-7, понял, Чибис-12. Все экипажи подтвердили получение команды. У Александра будто гора с плеч свалилась, и он с восхищением посмотрел на Меньшинова. «Выходит, бывают чудеса на свете». И замкомдив оказался очень даже смекалистым и мудрым богом. Никто не додумался посадить самолеты ближе к линии фронта. Все искали их в глубоком тылу, а он сообразил. Правда, самолеты прилетели на Мелитопольский аэродром быстрее, чем туда привезли прожектор. Но Меньшинов и в этой ситуации нашел выход. Приказал вначале сесть одному Амельяненко с помощью самолетных фар и, не выключая их, использовать самолет как стартовый командный пункт и прожектор, подсказывая летчикам на посадке. В 5:00 утра пришло сообщение из штаба фронта, что все 48 экипажей сели благополучно. Часов 6 отозвался и экипаж Кулешова, кружил над Харьковским аэродромом, пока не кончилось горючее, после чего командир экипажа приказал покинуть самолет. Приземлились все удачно. Молчал лишь Зараканян. Александр, узнав, что 49 экипажей живы, несколько успокоился и пристроился в уголке на табуретке, чтобы хоть немного вздремнуть. Дежурный штурман и хронометражист последовали его примеру. Не спал только Меньшинов. Он то звонил в разные концы, справляясь о Зараканяне, то бродил взад-вперед, как привидение. Утром около 9 на КП появился Лебедь. Как всегда, энергичный, сияющий, в превосходном настроении. Меньшинов доложил ему о посадке самолета в Мелитополе, об экипажах Зараканяна и Кулешова. Вот и хорошо, Лебедь довольно потер руки. «Экипаж Зараканяна не вернулся», — резко и сердито напомнил Меньшинов. «Сел где-нибудь», — беспечно махнул рукой комдив. «Летчик он опытный». «А если погиб?» «Ну», — Лебедь развел руками, — «война». У Александра даже внутри все похолодело от этих сказанных так равнодушно слов. Ему казалось, что он видит перед собой не прежнего, смелого, решительного командира, способного на героический подвиг, а бессердечного человека, совершившего только что низкий поступок и делающего вид, что никакого отношения к нему не имеет. Александр теперь был почти уверен, что Лебедь преднамеренно исчез ночью, когда узнал, в какую ситуацию попала дивизия по его милости. А может, Александр ошибается? Случилось что-то другое, оправдывающее комдива? Ответ ему помог получить подполковник Меньшинов. «Командующий фронтом тебя спрашивал», — сказал он. «Зачем это я ему понадобился?» — недоверчиво спросил Лебедь. «Наверное, за тем, чтобы объяснить, куда подевались твои обещанные запасные аэродромы». «Нажаловался?» — полковник тут же осекся под сверкающим негодованием взглядом Меньшинова. Чтобы как-то сменить взрывоопасную тему, Лебедь подошел к Александру и спросил, как ни в чем не бывало. «Ну так как, обдумал решение?» «Обдумал, товарищ полковник», — подобрался, распрямился Александр. «Разрешите мне остаться в полку?» Лебедь стиснул челюсти, по скулам пробежали желваки, стрельнул взглядом на Меньшинова. «Твоя работа?» Но ничего не сказал, лишь натянуто усмехнулся, отошел от Александра. Напряженную тишину разорвал телефонный звонок. Меньшинов взял трубку. «Слушаю, Меньшинов!» «Доброе утро, Федор Иванович! Лебедь еще не объявился?» Голос был хорошо слышно, и Александру он показался знакомым. «Здесь он, товарищ генерал!» — ответил Меньшинов и протянул Лебедю трубку. Полковник суетливо схватил ее, прижал к уху. «Слушаю, товарищ генерал! Куда вы запропастились?» «Так, то в штаб надо, то в один полк, то в другой. Бойко начал Лебедь, столько дел». «Какие дела могут быть важнее полетов?» — прервал его суровый голос. «Вы подчиненных в бой послали, а сами? Вы хоть знаете, где ваши экипажи?» «Так точно, товарищ генерал, сели в Мелитополе. А экипаж Зараканяна? Ищем, товарищ генерал, тоже сел где-нибудь?» «К сожалению, не сел. Разбился экипаж Зараканяна у Маныча. В общем, оставьте свои дела на зама и давайте-ка сюда ко мне. — заключил генерал, не предвещающим ничего хорошего тоном. Лебедь сразу сник, обессиленно опустил на аппарат телефонную трубку. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 13. Эпиграф. 10 ноября 1943 года. Боевой вылет с бомбометанием по порту Севастополь. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Все вокруг было фиолетовым. И небо над головой, и слоисто-кучевые облака внизу, похожие на сиреневые сады во время цветения, и сами бомбардировщики, идущие правым пелингом, звено за звеном. Вся третья эскадрилья во главе с Александром, или, как теперь уважительно его называют, капитаном Тумановым. Лишь на западе, куда держали курс самолеты и где несколько минут назад скрылось за горизонтом солнце, багрянилась небольшая полоска, бросая тусклые, едва заметные блики на кромке облаков, на стволы пулеметов штурманской кабины, штыками выставленными вперед на ребра атаки крыльев. И это легкое, будто очерченное кистью художника обрамление делало самолеты особенно красивыми, какими-то быстроходными фантастическими кораблями. Александр то и дело отрывал взгляд от приборной доски, никак не налюбуясь вечерним закатным небом. И то ли от этой красоты, то ли от событий последних дней на душе у него было так хорошо и радостно, что хотелось раскинуть во всю ширь руки и обнять весь мир, весь земной шар и крикнуть во всю мощь своих легких: «Ура!». Итак, он командир эскадрильи, и хотя комдивом стал Меньшинов, Александр не жалел о должности инспектора по технике пилотирования дивизии. В полку его ценят и знают, уважают и доверяют, простили даже, казалось бы, непростительные грехи. Более того, вчера подполковник Емельяненко послал на него представление к награде – золотой звезде героя. Жаль, отец и Рита не дожили до этого счастливого дня. Ирина узнает, обрадуется. А что узнает, он не сомневался. Она постоянно держит связь со штабом 4-го Украинского фронта. Несколько дней назад Петровский, отозвав Александра, с непохожей на него откровенностью сказал прочувственно: «Поклон тебе Ирина шлет. Я просил ее разыскать Оксану, разыскала, сообщила, что с ней все в порядке. Заодно и тебе привет передала. Ждут они с нетерпением, когда мы их освободим. Трудно им там. Фашисты во что бы то ни стало хотят удержать Крым и свирепствуют немилосердно. Об этом и газеты пишут. Недолго осталось фашистам свирепствовать, теперь уже ничто не поможет им удержаться. Только выдержали бы Ирина и Оксана, уцелели бы. Каждый день, каждый час по острию лезвия ходят. И хотя Александр не знал точно, где они находятся, какие задания выполняют, догадывался, что многие сведения под названием «разведданные» принадлежат им, Ирине и Оксане. В том числе и сообщение об одном летчике, дважды возвращавшемся из-за линии фронта без экипажа, что он побывал у немцев в Симферополе и дал подписку работать на них. Да, не так просты люди, чтобы судить о них по впечатлению, по интуиции. Командир 10 влево внес поправку в курс штурман. «Есть 10 влево!» — отозвался Александр и накренил бомбардировщик. Небо и облака внизу потемнели, стали чернильно-черными. Багровая полоска впереди тоже притухла, чуть сместилась вправо. Над головой замерцала первая звезда. Она как-то по-особенному светила Александру. Далекая звезда надежды.